Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. 16.07, четверг, 18 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно спокойно, но, с другой стороны, такого сложного движения на этой неделе, по крайней мере, еще не было. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки нам обещают на 19 часов. Главная проблема – это, как обычно, третье транспортное кольцо от Беговой до проспекта Мира. И в том и в другом направлении есть проблемы при движении по Ленинградке. Внутренний МКАД останавливается примерно за 5-6 километров до пересечения с Ленинградкой. Внешний МКАД еще больше пробка. Там, я думаю, что как минимум километров 7-8 придется ожидать этого самого приближения к Ленинградке. То же самое можно говорить о пересечении МКАДа и Варшавского шоссе. Эти проблемы бывают ежедневно, но сегодня проблемы значительно существеннее, чем каждый день. Внутренний МКАД как обычно, а вот внешний МКАД обычно так не останавливается. В районе пересечения с Калужкой вы попадаете в эту пробку и стоять ровно до пересечения с Варшавским шоссе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк раскрыл данные по обороту наличных в 2023 году. Общая масса наличности выросла почти на 10%. Чем это объяснить? Что это за процессы? Первая тема. Вторая. Кабмин расширил перечень жизненно важных лекарств. Включили туда препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями. Лекарства от рассеянного склероза. Распоряжение подписано. Чем объяснить нынешнее расширение? Насколько это существенно меняет перечень жизненно важных лекарств в Российской Федерации. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Предполагаемый убийца мужчины на парковке в Москве несколько раз уже менял машины, чтобы скрыться. РИА Новости со ссылкой на источники передает это в качестве срочного сообщения в эти минуты. Аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение ближайших суток. Это агентство ТАСС пишет, и Центробанк сообщает. Международный резервы России за неделю выросли почти на 2,5 миллиарда долларов, теперь составляют более 600 миллиардов.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373-94-8, код города 495. Центробанк раскрыл данные по обороту наличных в 2023 году. Наибольший объем средств зафиксирован, что можно было ожидать в сфере торговли. Следом идут операции по банковским счетам, по кредитным операциям. Общую массу наличности оценили в этом году в 123,8 триллиона рублей. Это достаточно существенный рост показателей. В 2022 общий оборот составил без малого 109 триллионов рублей, то есть рост более чем на 10%. Зафиксировано увеличение поступлений и выдачи кредитов наличными по триллиону и 100 миллиардов рублей, и то, и другое. Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков. Это Вранхикс. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос. Достаточно существенный рост оборота наличных, насколько я понимаю, показывает Центробанк по сравнению с 2022 годом. Чем это можно объяснить?
Ну, это можно объяснить в целом вот ростом, ну, как бы, покупок граждан, потому что улучшилось благосостояние и, в общем-то, увеличился объем товарооборота. Но при этом, в принципе, происходит конкуренция между безналичными расчетами и наличными. И формально доля безналичных расчетов довольно существенна вот за последние там год-полтора выросла, но в абсолютном выражении, да, вот продолжают расти наличные. Отчасти это связано с тем, что вот в периоды такой неустойчивости люди охотнее держат деньги в наличных, так сказать, формах. И мы видим сейчас, например, что запасы наличных у домашних хозяйств там на 1 марта, по данным Банка России, достигли 25 триллионов рублей. Это, конечно, какая-то умопомрачительная сумма, 44% от суммы депозитов.
С вашей точки зрения, для экономики есть какая-то разница, сколько наличных в обороте? Вот в 23-м по сравнению с 22-м существенный рост. Экономика от этого ей хорошо или плохо?
Ну, в целом, в экономике должна опережающая ростом расти безналичные расчеты, конечно же, потому что это и ускоряет вот, обращение денег и, соответственно, ведет к росту денежной массы, то есть, в общем-то, к обеспечению вот, деньгами, так сказать, экономики. Это немножко так вот с точки зрения макроэкономики. Ну, а в целом, если граждане активно пользуются наличными, значит, есть какой-то вот признак значительного теневого сектора, потому что, в общем-то, наличные обычно все-таки ну, вот, широко используются, так сказать, как такие формы конвертных выплат.
То есть рост оборота наличных – это рост серой зоны в рынке, это рост цен. Вот, кстати, Роман 693 пишет, цены выросли, вот и оборот денег вырос, теперь тот же товар стоит дороже. По вот этому росту объема наличных можно судить об инфляции?
Ну, я не думаю, нет. Мне кажется, все-таки такой прямой связи между наличными и инфляцией не существует. Да, действительно, но инфляция на 7,7% выросла в прошлом году, в этом году она немножко выросла, так сказать. И все-таки это не является решающим фактором, влияющим на то, что граждане больше там платят наличными. Нет, наличные как таковые, все-таки это на инфляцию не очень сильно влияет.
Теперь еще, вот вы говорите, ничего такого в этом нет. Ну, было 109 триллионов, стало 124. А есть какие-то опасные границы? То есть вот выросло бы до 150, грубо говоря. Вот это было бы более опасно. Или ничего подобного не существует?
Ну, вот таких каких-то явных показателей риска для этого не существует. Но в основном вот экономисты смотрят, знаете, зачем? Вот доля в денежной массе наличных. Если эта доля наличных большая по сравнению там, с депозитами, вот другими, так сказать, безналичными деньгами, это значит, что деньги плохо работают в экономике и замедляют вот, как бы, монетизацию экономики. В принципе, в России здесь, вот, на удивление, пока все в порядке. В принципе, вот 17% от денежной массы составляют наличными, а 35% было там в начале 2000-х годов. В принципе, вот эти 17% примерно соответствуют и ну, тому же уровню в США, так сказать, да, наличных денег. То есть вот за этим смотрит внимательно государство. И внимательно государство смотрит за тем, сколько наличных все-таки под матрасами у населения. Потому что это уже говорит о недоверии, так сказать, вот к какой-то и национальной валюте, потому что наличные могут быть и в долларах. Но это и говорит о том, что вот как бы вот к сберегательной системе люди относятся тоже с некоторым сомнением.
Погодите, Александр Евгеньевич, вы так выразились, что а как государство может отследить, сколько у населения денег под кроватью?
Очень запросто. Ежемесячно Центральный банк публикует, так сказать, данные о количестве денег на руках населения в валюте и в рублях. Это можно сделать, потому что на самом деле система банковского учета, она позволяет оценить, сколько вот как бы наличных выпущено и находится на руках населения. Это не такая сложная, так сказать, операция. Mm-hmm. Даже вот сложнее учитывать безналичную иностранную валюту, но это научились делать. То есть это просто.
Тогда вопросы наших слушателей, если можно. Игорь 580-й, все-таки об этой разнице было 109, стало 123 триллиона наличных. Пишет так, это можно объяснить работой печатного станка. Напечатали, вбросили в оборот, вот они там и гуляют. Так?
Нет, совсем не так. Как бы, знаете, вот сленг... печатают деньги, да, это когда растет денежная масса в обращении. Основным инструментом вот как бы роста денежной массы являются как раз безналичные расчеты. Чем быстрее обращаются деньги, тем быстрее больше денежной массы, и это можно сказать, что как бы вбрасывают деньги в оборот. Их вбрасывает не только государство, их вбрасывают прежде всего банки за счет как бы открытия депозитов и так далее, вот для, за счет своей деятельности, так сказать, да. То есть, наоборот, если растет наличность, то это значит, снижается вот скорость обращения денег в какой-то степени. Это может даже влиять на сокращение инфляции в определенной мере. То есть, но в любом случае, это в основном безналичные деньги обеспечивают рост инфляции, ну так технически.
Mm-hmm. Теперь еще сразу несколько человек, разные люди, предполагают еще одну теорию того, почему может быть больше наличных. Физлица, пишет Валерий, я буду цитировать именно его сообщение, экономят на банковских переводах. Мол, перевести миллион со счета себе в другой банк стоит же денег, а снять наличные и внести в другой банк уже бесплатно. Поэтому люди заинтересованы в обналичивании.
100% согласен. Абсолютно так. Действительно, сегодня несовершенна система банковских безналичных переводов. Она дорого обходится клиентам, так сказать, банков. Ну, знаете, 1-1.5% от стоимости переводов, с учетом там того, что есть льготы по системе быстрых платежей, но вот перевести, так сказать, деньги даже себе на счет в другом банке, так сказать, через, не через систему быстрых платежей, стоит около 1% сегодня. Это, ну, это возмутительно, на мой взгляд.
Понятно, спасибо. Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в РАНХИКС. Центробанк раскрыл данные по обороту наличных в 2023 году в Российской Федерации, и выяснилось, что наличных, общая масса наличных оценивается существенно более серьезно, чем это было еще в 2022 году. Тогда было 109 триллионов рублей без малого, теперь почти 124 триллиона. Елена Искунцева пишет, наличные в обороте – это признак криминала и уход от обязательств, таких как алименты или решение судов. 530-й, услышав все, что мы тут говорим, начал заглядывать под кровать и не нашел там представителя Центробанка, утверждает он. Ну, главное, нашли ли вы там деньги? Вот это интереснее. Григорий 859-й предполагает, что это потому, что для новых регионов напечатали наличные. 405-й. В банках дают 15% на вклады, и это же рентабельнее любого бизнеса. Непонятно, зачем держать наличку. Ну и еще ваши сообщения, которые появляются сейчас... Да, на Алекс почти все безналичные переводы стоят денег, банки берут комиссию. 7373-94, а вы как от наличных отказались или наоборот к наличным вернулись в 2023 году? 7373-94-8, код города 495. Григорий, кстати, пишет, что с 1 мая увеличивается сумма перевода себе со счета на счет. Ну, то есть к тому, что наличных станет меньше после вот этого вот первомайского решения. 7373-94-8, код города 495. 95-й. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство Российской Федерации расширяет перечень жизненно важных лекарств. В него включаются теперь препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями, также те лекарства, которые от рассеянного склероза. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Сейчас в списке более 800 международных непатентованных наименований и свыше 5000 торговых названий. Цены на такие лекарства регулирует государство. Перечень формирует специальная комиссия Минздрава, а утверждает этот перечень правительства. Вот в данном случае, видимо, специальная комиссия подготовила предложение по поводу расширения списка, и теперь это расширение утверждено правительством. Фарманалитик и генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А чем объясняется расширение перечня жизненно важных лекарств? Ну, то есть раньше борьба с вирусными и бактериальными инфекциями, грубо говоря, была не так серьезна и опасна, а теперь надо уже?
Ну, во-первых, в расширенный список вошли совершенно различные препараты от разных нозологий для лечения различных заболеваний. Конечно, это немножко утрировано, что там добавлены вот только там антибиотики и антибактериальные средства. Широкий перечень лекарственных препаратов. А для чего нужен этот перечень? Первое. На все эти лекарственные препараты цена регулируется государством. Да, устанавливается максимальная цена для производителя, максимальная наценка для дистрибутора, максимальная наценка для аптечных учреждений. Соответственно, здесь государство регулирует цены на эти препараты, не позволяя им повышаться. Да, цены могут повыситься только после пересмотра специальной комиссии. Что дает производителям попадание в перечень ЖНВЛП? Это прежде всего возможность продавать лекарственные препараты для государственных закупок. Потому что государство закупает только те препараты, которые входят, в основном только те препараты, которые входят в список ЖНВЛП, для того, чтобы соблюсти интересы и пациентов, потому что цена, если вдруг резко повысится, то какие-то пациенты останутся без лекарств. Поэтому для того, чтобы препарат попал пациенту в госучреждение, новый препарат, там, да, разработанный новый, нужно его вначале внести в список ЖНВЛП. Без этого он не может туда попасть. Вот, и, соответственно, внесение в этот перечень теперь позволяет больницам и государственным структурам закупать эти препараты.
Но все-таки возвращаясь к тому, почему, например, в данный момент этот список был расширен. Как принимаются подобные решения?
Существует комиссия, которая рассматривает каждый препарат, каждое действующее вещество на включение его в список. То есть, соответственно, это не только специалисты Минздрава, это и внештатные специалисты, там, специалисты там, по нозологиям, по заболеваниям. Да, и принимается решение коллегиально о включении в список, а потом уже устанавливается цена на основании данных, которые имеются по цене в других странах, да, чтобы производитель не завышал цену относительно своих цен в других странах, чтобы не наживался на российских пациентах.
Вот смотрите, значит, в этот список лекарства попадают, опять, я беру то, что написано в СМИ, значит, вот эти препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями, или, к примеру, препараты для борьбы с рассеянным склерозом, попадают теперь в этот список, прежде они там не были. Это означает, что они подешевеют, или не факт, что цена изменится именно в этом направлении?
Нет, не факт, потому что, смотрите, все равно препараты ждали своей регистрации, и цена уже была подготовлена для того, чтобы там войти в этот перечень по регистрации цены и вхождению в ЖНВЛП препарат.
Угу.
ЖНВЛП список, да.
Да-да-да. То есть мы заранее не знаем, как изменится цена, или она вообще не изменится?
Как правило, производитель уже устанавливает те цены, которые он планирует зарегистрировать, да, но если ФАС решит, что цена завышена и снизит эту цену, то, конечно, цена на этот препарат будет снижена.
Если, вот, опять
такие
же...
случаи бывали, да, мы видели такие случаи, когда ФАС не соглашался с запрошенной ценой производителя, и, соответственно, производителю приходилось снижать цену.
Ну, вот смотрите, тут тоже еще сказано, что в списке жизненно важных лекарств обычно не патентованные наименования, то есть названия действующих веществ, но есть и торговые названия. Я вот смотрю нынешние изменения, тут комбинированные препараты, то есть там несколько действующих веществ, скорее всего, речь идет о внесении в этот список препаратов по торговым названиям, или все еще сложнее?
Смотрите, если там есть, значит, основной список ЖНЛП, он именно по действующему веществу. Вот, но есть и препараты, которые там сложно комбинированы. Они определяются именно по торговым номинальным, чтобы потом можно было этим списком руководствоваться.
Угу. Я вот смотрю, тут все эти сложные комбинированные препараты не просто для лечения вирусных или бактериальных инфекций, но, как правило, вот то, что я успел посмотреть, это средства для лечения ВИЧ-инфекции в комбинациях. Насколько важно, что подобного рода препараты оказываются в списках жизненно важных лекарств?
Они все должны быть там. То есть то, что их внесли в список, да, это новые препараты там, или новые комбинации, вот, но для того, чтобы, повторюсь, препарат поступил пациентам по госзакупкам, он должен быть в списке ЖНВЛП, на него должна быть установлена предельная отпускная цена, и, соответственно, только после этого он попадет к пациенту.
То есть попадание в этот список означает больше возможностей для лечения за государственный счет, прежде всего.
Да, доступ к госзакупкам, совершенно верно.
Спасибо. Сергей Шуляк, фарманалитик и генеральный директор компании DSM Group, был с нами на прямой связи. Жизненно важные лекарства не бесплатные и не дешевы, пишет Елена. Ну, разные по-разному, Елена, знаете ли. Есть дешевые жизненно важные лекарства. Но Елена пишет дальше. Давно надо было задуматься о системе субсидий на приобретение таких лекарств. Даже, говорит, страны типа Алжира компенсируют часть затрат на лекарства. Но тут важно понять, что еще работает в системе здравоохранения страны типа Алжира. Может быть, там, к примеру, компенсируется часть затрат на лекарства, а при этом прием врача надо оплачивать. Поэтому все эти сравнения всегда непростые. Но как бы то ни было, Елена пишет, у нас вроде социально ориентированное государство, а лекарства надо покупать за свой счет даже по рецепту. Но на самом деле не всегда, как вы понимаете, некоторые лекарства покупают не за свой счет. И существует такая система. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. 442-й полагает, что главные причины появления списков подобных – алчность производителей лекарств и бедность населения. То есть, если бы население было богатым, то никому не надо было, покупать жизненно важные лекарства. Так я понимаю. Эта логика работает. Или какая-то другая. Алчность производители лекарства, только что мы специально об этом тему поднимал я с Сергеем Шуляком в разговоре, означает ли это, что цена конкретным трендом будет меняться? Там дорожает лекарство или, наоборот, дешевеет лекарство? Да нет такого тренда, говорит специалист, который на этом рынке довольно давно. 7373948. Телефон прямого эфира про платные и бесплатные лекарства. Кабмин расширил перечень жизненно важных лекарств, в которые теперь включили препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями. Судя по тому, что мы видим в соответствующих статьях, это не просто препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями, но некие комбинированные, конкретные три комбинированных препарата для лечения этих самых вирусных, бактериальных или инфекционно-воспалительных заболеваний. Есть там лекарства для борьбы с рассеянным склерозом и три препарата для лечения разных сложных и редких заболеваний. В данном случае я, соответственно, цитирую газету «Ведомости», которая описывает нынешнюю историю расширения перечня жизненно важных лекарств. И про бесплатные лекарства пишет Елена, 465-й, теперь уже ребенку выписали антибиотики бесплатно, мы как раз бесплатно получали их в аптеке, пришли и получили денег, при этом не платили, пишет Елена, 465-я. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 апреля, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться обязательно, ставьте лайки, это важно для продвижения нашего канала, к другим слушателям в том числе. Еще вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире, это социальная сеть ВКонтакте. Город сегодня едет сложнее, чем в предыдущие дни на этой рабочей неделе. Сейчас 5-бальные пробки. 6 баллов нам обещают к 6 вечера. И 7-бальные пробки, по прогнозам, ждут нас в 19 часов. Главные проблемы — это на третьем кольце от Беговой до проспекта Мира. Внутреннее третье кольцо — это внутренний МКАД перед Варшавкой. Еще бы я обратил внимание на внешний МКАД перед Ленинградкой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Коммерческие организации с 1 мая прекратят экзаменовать мигрантов на знание русского языка. Теперь в каждом субъекте будет конкретный госуниверситет, который будет уполномочен проводить подобного рода экзамены. Кроме того, стало известно, что могут быть на экзамене для трудовых мигрантов вводиться варианты проверки устной речи. Для чего все это и насколько это работоспособная история? Первая тема. Вторая. 9-бальный шторм возможен в Центральной России и в Москве уже в ближайшие часы. Синоптики говорят о том, что порывы ветра местами могут достигать даже 25 метров в секунду. Когда это начнется и насколько действительно опасное природное явление нас ждет? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения. Продолжаются поиски подозреваемого в убийстве мужчины из-за замечания о парковке. Прокуратура Москвы говорит, обнаружена еще одна машина подозреваемого в этом убийстве. Пока без подробностей, следим об этом, за новостями по этому случаю, в том числе. Вот, кстати, еще одно сообщение. Следователи переквалифицировали на более тяжелую статью об убийстве молодого человека из-за парковки рядом с жилым домом на Юго-Востоке. Теперь это убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Судя по всему, уже в ближайшие дни существенно изменится система приема экзаменов на знание русского языка для мигрантов. Коммерческие организации должны будут прекратить экзаменовать мигрантов на знание русского. Это им будет запрещено. Они не смогут выдавать соответствующие сертификаты. Сообщение на эту тему сделал глава Миноборнауки Валерий Фальков. И, как он сказал, в каждом субъекте страны должен быть конкретный госуниверситет, уполномоченный проводить экзамены по-русскому для иностранцев. До этого сегодня же появились сообщения о том, что на экзамене для трудовых мигрантов возможна проверка устной речи. Говорят также о возможности пересмотра минимального балла экзамена для иностранцев, необходимого для того, чтобы получать или вид на жительство в Российской Федерации или паспорт. Константин Деревянко, руководитель портала «Грамота.ру», к нам присоединяется. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько в результате вот этих сегодняшних новаций, о которых объявлено сегодня, будет более жестко приниматься экзамен на знание русского языка?
Ну, во-первых, давайте хотел бы сказать о том, что проблема трудовых мигрантов, она комплексная. Здесь необходимо предпринимать целый ряд мер по их легализации, и экзамен по языку лишь одна из них. Несомненно, перевод экзамена на государственные структуры, он сделает эту процедуру более прозрачной. Можно сказать, что и закономерного в целом ужесточения данного экзамена. Но что бы я хотел подчеркнуть, что помимо ужесточения требований, государству необходимо продумать систему непосредственно подготовки к этому экзамену, непосредственно языковой адаптации, потому что если мы не предложим понятных, удобных инструментов для обучения языку, достаточно оперативных причем, то эта мера приведет к тотальному оттоку тех трудовых ресурсов, которые все же нашей стране нужны.
Смотрите, когда до этого, еще до заявления Фалькова, сегодня Рособорнадзор заговорил о том, что и баллы могут пересмотреть, которые означают, что экзамен сдан, и проверка устной речи может возникнуть. С вашей точки зрения, вот все это для чего?
Все это для того, чтобы объективизировать данные, результаты оценки и добиться того, чтобы в стране работали люди, которые разделяют наши ценности, разделяют культуру, которая передается через язык. Я вот в контексте этого хотел сказать еще об одной большой задаче, которая сейчас стоит перед страной. Это языковая и культурная адаптация детей мигрантов. Есть соответствующее поручение президента России, Министерство просвещения вот уже на протяжении последнего полугода ведет работу по подготовке соответствующих федеральных программ. В школах у нас учатся не менее 15% детей, вот всех из всех обучающихся, это дети мигрантов. Или дети мигрантов, которые приехали в нашу страну, или дети инофон, для которых русский язык не является родным. И здесь вот чрезвычайно важны качественные современные ресурсы по языковой адаптации, языковой поддержке детей с миграционным опытом. Кстати говоря, грамота сейчас ведет такую работу, разрабатывает соответствующие ресурсы, апробирует их в целом ряде регионов, в том числе в Москве.
Ну вот смотрите, все-таки возвращаясь к качеству знания русского языка для человека, которому дают возможность жить на территории Российской Федерации, вот эта бальная система, при которой, к примеру, троечка означает не сданный экзамен. Но вот насколько это действительно, как это сказать, ну, справедливо, что ли? Человек так или иначе, видимо, изъясниться все-таки может на тройку.
Да, и здесь важна градация. В зависимости от того, для какой цели этот человек привлечен в страну, на какую сферу занятости его привлекает, достаточно трудно себе представить, что строительные корпорации, которые сотнями или тысячами привлекают такую рабочую силу, таких людей, что они способны обеспечить высокий уровень знания языка, и даже, может быть, что в этом действительно есть такая необходимость. Поэтому критерии необходимо разрабатывать под каждую группу подобных мигрантов трудовых и гибко к этому подходить. Но что очень важно, что система контроля и оценки, она должна быть прозрачной при этом.
Спасибо. Руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко был с нами на прямой связи. Григорий говорит, устную речь вообще странно проверять. Вы, говорит, поезжайте в Вологодскую область, вы же ничего не поймете, что они говорят на русском языке. 7373948. Ну да, и 530-й, как кажется, тоже довольно справедливо пишет, не проще ли и дешевле коммерсантам поставить по контролеру, чтобы целый институт, ну, по сравнению с тем, что теперь надо целый институт задействовать, в данном случае речь идет о конкретном государственном университете, который будет единственный уполномочен проводить экзамен по-русскому для иностранцев. Возможно, от этого, к примеру, возникнут очереди. Это будет не очень удобно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Работодатель большого количества мигрантов. Слушайте, я когда слышу фразу «единственный уполномоченный», у меня сейчас глаз дергается в любой сфере, не только в этой. Потому что для меня слова «единственный уполномоченный» равно единственный собирающий деньги с этой темы. И, ну, просто представьте, какая коррупционная перспектива в этой схеме, если только ты один можешь во всей стране что-то делать. Причем даже не важно что. Ну, в данном случае экзаменовать мигрантов на знание русского языка. Вот ты и больше никто. И то есть этот бедный мигрант, или его работодатель, он понимает, что если он только с тобой может решать этот вопрос, и тогда ты можешь назначать любую удобную тебе таксу. И вот это, конечно, мне кажется, совершенно непродуманный момент в этой схеме.
А тогда как работодатель, что вы думаете о том, что, к примеру, ваши работники будут лучше говорить по-русски? Точнее, нет. У них будет документ о том, что они хорошо говорят по-русски.
Совершенно верно, Юрий. Да, у них будет документ, понимаете? Ну, слушайте, мое мнение такое, что этот документ никак не помогает ни мне как работодателю, ни мне как гражданину, вокруг которого эти мигранты живут. Потому что наличие документа никак не свидетельствует о том, что человек может внятно изъясняться.
А вот как сделать так, чтобы человек мог внятно изъясняться, чтобы это было требованием на входе?
Да. Я думаю, очень просто. Во-первых, работодатели не должны брать людей, которые не говорят по-русски. Вот мы, например, в свою компанию не берем людей, которые не могут внятно говорить по-русски, потому что как они в коллективе-то будут общаться? Во-первых. Во-вторых, я думаю, надо передать всю эту историю в частные руки, как типа автошколы, вы знаете?
Как раз наоборот.
Да. Что наоборот?
Ну, мы сейчас как раз обсуждаем передачу из частных рук в государственные.
Я думаю, что надо передать в частные руки, но при этом очень и очень жестко эти заведения наказывать, если их выпускники проваливаются, ну, где-то там вот, допустим, пришел человек там в МФЦ, говорить не может, проверили, где он получил справку, туда сразу проверку и штрафы
колоссальные. Ну, вот сегодня ведомство, даже не сегодня, это вчера было, насколько я понимаю, или даже позавчера, ведомство объявило предостережение 5 вузам о недопустимости нарушения требований при проведении экзаменов. Что-то такое.
Только не надо предостережения, надо сразу очень больно бить по самому больному месту, по кошельку. И тогда, я думаю, все наладится.
Понял, спасибо. Виталий говорит, было бы неплохо и наших людей проверить на знание русского языка, наших умелых мужичков, которые окончили школу 15, 20, а то 30 лет назад. Читая комментарии в интернете, возникают большие вопросы о необходимости такого экзамена. Человек вроде из Твери или из Кашира, а пишет как болгарин, кириллицей, но какую-то абракадабру. Да, такое бывает, я не буду отрицать, что среди ваших сообщений тоже есть не самые грамотные. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Это Руслан Красногорск. Согласен с Леонидом, что надо обязательно увеличивать штрафы. То есть выдал не тому разрешение и сразу получил сначала 500 тысяч, потом миллион и так далее. И тогда будут выдавать по справедливости. Но и вопрос в другом. И сколько процентов людей, которые к нам приезжают, и когда будет все по справедливости, получат эти действительно четверки и пятерки? Мне кажется, это будет 5%, максимум 10%. Тогда чего мы добиваемся? Мы добиваемся, чтобы люди изучали и знали русский язык, или чтобы у нас никого не было? Если чтобы все понимали, знали и разговаривали на русском языке, тогда надо вводить бесплатные курсы с обязательным посещением. Не посещаем...
Нет, подождите, от обязательного посещения результатов не бывает.
Почему не бывает?
Потому что...
Когда слышит речь...
Нет, подождите, вы хотите обязательное... стоп. Запоминает. Вы хотите обязательное посещение или результат? Вам шашечки или ехать?
И то, и другое.
А так не бывает. Важнее, понял. 7373948. Давид рассказывает, в одной из пятерочек уборщица работает мексиканская, а директор с ней общается через Google переводчик. Григорий, кстати, 859-й пишет, что если кто сомневается в собственном русском языке, может провериться совсем скоро тотальный диктант. Он утверждает, что это 20 числа. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, Москва. Вот по поводу мигрантов. Я сам мигрант и носитель русского языка, русский, но рожден был в Узбекистане, и мне вот гражданство было очень сложно получить. А на тот момент граждане Киргизстана не знали русского языка, получали паспорт абсолютно быстро и даже без прописки. Вот.
Так, мы сейчас про язык говорим, так а у вас спрашивали?
Я, да, но оно к тому идет, что просто я говорю, я как...
Не, у вас, то есть, язык-то не проверяли?
У меня наоборот, я экзамены издавал.
А, то есть сдавали не все. Я понял. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Говорит МСК-бот. Чтобы копать или таскать, знание языка особо-то не требуется. А вот давать показания полиции, в случае чего, для этого русский язык нужен обязательно. Устроиться на работу в Европе для того, чтобы, нужно владеть языком. Вы уверены? Вот Андрей абсолютные какие-то вещи пишут, а вот на 100%. Вы уверены, везде в Европе, чтобы работать, надо владеть языком? Вы были в Европе вообще? Вы встречали там людей, которые не владеют языком? Тем более в совершенстве. Так, мол, и у нас должно быть безоговорочно, говорит Андрей 792. Европа большая, и даже в больших странах есть разные города, где люди говорят по-разному. У меня бабушка с Вологодской области говорила совершенно на чисто русском языке, пишет Александр 767, а Александр 569 требует, чтобы на въезде в Российскую Федерацию всех спрашивали алфавит. Причем наоборот.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так и хочется сказать десятибальный шторм, но не хочется ни десяти, ни девятибального шторма. Между тем, синоптики предупреждают о девятибальном шторме в Центральной России и в Москве. Ожидается он в пятницу, по некоторым данным даже не в пятницу, а в ближайшие часы. Порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду. Уже, соответственно, вот нам, видите, Григорий из Питера пишет, что он получил соответствующую сообщение от МЧС. У них там, говорят, сильный снег, метель, ветер до 17 метров в секунду прогнозируется и предлагают быть внимательными и осторожными. У нас здесь, в Москве, точнее, не только в Москве, но и в Брянской, Орловской, Тульской, Калужской и Московских областях по шкале Бофорта 9-бальный шторм с скоростью ветра, которая достигнет 80 или 90 километров в час, пишет агентство РИА Новости. Анатолий Цыганков, начальник отдела гидрометцентра России. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда шторм?
сам циклон на данный момент находится в районе Харькова, между Гомелем и Харьковом. Дальше к 6 утра он будет уже на Смоленском. Нас подходит теплый фронт, и за ним уже завтра к 6 утра днем холодный фронт. Поэтому усиление ветра начинается у нас вот по Калужской, Рязанской, там ночью будет гроза, ветер до 23 метров в секунду. По Липецкой, дальше Смоленской, то есть у нас на завтра, то есть он начнет с юга Московской области ночью апреля до 20 метров в секунду, и к Москве это уже где-то утром как раз с 9 до 12 будет проходить в Москву атмосферный фронт и даст усиление ветра, порывистые порывы до 20 метров в секунду.
То есть завтра с 9 до 12 утра, вот самое,
ну,
что...
Ну, дождь, сначала будет дождь, то есть фронт уже, вот сейчас теплый подходит, то есть дождь идет. Самый сильный дождь будет с трех ночи до 9 утра, вот. И дальше усиление ветра с утра с 9 до 12.
Вот это усиление ветра, насколько это действительно? Потому что, видите, кто-то говорит, вроде там 23 метра в секунду, но там 17-22, это довольно часто говорят. А когда переводят в километры в час и говорят про какую-то шкалу Бофорта, получается уже в некотором смысле страшно. Так это действительно серьезный шторм?
Пугать не надо. Дело в том, что для Москвы опасный ветер 23 метра в секунду. Для Московской области 25 метров в секунду опасное явление. Вот, поэтому пугать не надо шкалами. Вот, по области, да, неблагоприятное явление, как мы говорим, но 23 метра в секунду это еще не опасно, 25 опасно. Угу. Для Москвы и для города 23 уже считается опасно. Так, но по Москве мы 23 не ждем, до 20.
Вы сказали, значит, дождь уже идет, теплая волна, потом холодная волна. Что дальше с погодой?
Ну вот этот циклон завтра будет в 6 утра в районе Смоленска, дальше уже в субботу он уйдет, будет в районе Петрозаводска туда уйдет. Соответственно, мы окажемся в более холодной массе, завтра мы еще в теплой массе, с утра где-то днем будет плюс 14 градусов, а к вечеру уже резко похолодает, и в ночь, субботу на воскресенье 0 плюс 5. Дальше днем в пределах 10-12, и ночь следующей субботы... То есть пятница на субботу, и дальше субботу на воскресенье опять 0 плюс 5 ночи. То есть две ночи у нас, суббота, воскресенье, будут прохладные до нуля.
Анатолий Васильевич, а тепло нам обещают?
Все тепло сейчас находится, вот если посмотрите, Ростов-на-Дону 29, Ставрополь около 30, Астрахань там тоже около 30. Это тепло с юга на Татарстан, завтра в Татарстане, сегодня у них 17 градусов, завтра будет 23. То есть все тепло там находится. К нам тепло относительно вот, понедельник, вторник, наверное, и то не сильно. То есть начиная с понедельника ночью 6-11, днем 15-20, вторник 14-19, то есть, ну, выше нормы будет, но никакого штаб-жара.
Еще один из наших слушателей из Санкт-Петербурга пишет нам, что уже получил сообщение от МЧС насчет сильного снега даже, метели, которые прогнозируются в этом городе буквально завтра. Чем это объясняется?
Да, вот этот же циклон, он вот южной и юго-восточной части несет тепло, а северо-западная часть, он закачивает холодный воздух с Белого моря, поэтому... С Архангельска к ним приходит холод, и у них, начиная сегодня ночь, до понедельника ночью минус 3, днем плюс 1, и, соответственно, в субботу будет холодный фронт, даст мокрый снег, и в понедельник еще одна волна циклоническая, тоже осадки, дождь с мокрым снегом.
Спасибо. Анатолий Цыганков, начальник отдела гидрометцентра Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что такое приближение серьезного шторма в Центральной России и в Москве. Теперь мы выяснили, что, во-первых, Елена, да? Елена написала здесь, я, говорит, думала, что шторм – это только про воду, море или речку. Да, вы ошибались, Елена, шторм – это буря или сильный ветер со скоростью более чем 15-20 15-20 метров в секунду. Что-то подобное, напомню, ожидает нас в Москве завтра с 9 до 12 утра, по словам Анатолия Цыганкова. Возвращаясь к нашему разговору, который только что был в прямом эфире. Еще это описание конца света какой-то пишет 401. Да вот как раз Анатолий Цыганков говорит, описание как-то слишком серьезно намекает на конец света, между тем буря будет не столь серьезной. Даже официально ожидается скорость ветра 23 метра в секунду, а критические скорости ветра для Москвы это 25 метров в секунду, по словам Цыганкова. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Но мы выяснили, что где-то на юге сейчас очень жарко, и эта жара проходит мимо Москвы и уходит куда-то в Татарстан. В Москву тепло приходит только в понедельник или вторник. Тепло более серьезное, чем среднее тепло для этого времени. Но по нынешним меркам, когда мы ожидали чего-нибудь больше 20 градусов тепла, вот этих ожиданий, насколько я понимаю, вот они останутся ожиданиями. Сбываться эти мечты не будут. Листья на груши появились, и тут такая напасть, пишет Григорий 859. Напомню, это уже не про Москву, а про Санкт-Петербург, в котором на завтра, по представлениям Министерства по чрезвычайным ситуациям, совсем холодно. Даже выпадение снега возможно. Сильный снег, метель и ветер до 17 метров в секунду. Зато не такой сильный, как в Москве. Напомню, в Москве прогнозируют порывы ветра до 25 метров в секунду. При таком воздушном потоке нагрузка на квадратный метр площади достигает 44 килограммов. Ветер будет гнуть деревья, срывать рекламные конструкции. И, как говорят метеорологи, в зону шторма попадет не только Москва, но также Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Звонить в прямой эфир можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Далее новости.